говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа откроет беседа с Александриной Вигелианской, писателем, педагогом, президентом благотворительного фонда во имя святого праведного Алексия Бурцурманского. Затем, как обычно, в середине этого часа по вторникам в эфир выйдет очередная передача из радиоцикла «Образ жизни». У нашего микрофона будет протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря села Деденево Дмитровского района.
Радонеж, радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Программу этого часа открывает встреча с писателем, педагогом, президентом благотворительного фонда святого праведного Алексия Бурцурманского Александриной Владимировной Вигелианской. Наши постоянные слушатели помнят ее рассказ об освящении храма во имя Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Курмыш Нижегородской области, где в свое время служил святой праведный Алексей Бурцурманский, далекий предок священнического рода Вигелианских. И сегодня Александрина продолжает свой рассказ, свои воспоминания о том, как минувшим летом приехала в Курмыш и вместе с неожиданными добровольцами начала собственным примером в буквальном смысле преображать Курмышский храм Рождества Пресвятой Богородицы.
Не могут три тщедушных человека размуровать арку правого алтаря, там была кочегарка за два дня. Она была замурована кирпичами. Они не могут вынести котел угольный в алтаре. Вот Иоанна Богослова располагалась, вот эта кочегарка, там был этот котел. Не могут освободить свод. Вы не представляете, какого размера этот потолок был. Это тоже произошло за считанные дни. В общем, ничего это было невозможно. Мы освободили.
Печку, вы говорили, как
мы печку за два дня. В главном пределе было два этажа. Там были перекрытия, все было разделено на какие-то кабинетики, где там у них начальство клуба, здесь то, здесь все. Алтарь было не узнать. Дьяконские двери были замурованы. Мы их на ощупь отдирали железные листы, аккуратненько снимали масляную краску. И да, вот она. Вот она, и вот мы это все освобождали. То есть этот храм нам открывался, это был вот этот мой совершенно чудесный, потрясающий мой август, когда я туда бежала, и вот пылище, грязище, вот, и вот мы вот в этой пыли, грязи, вот втроем, нас было трое, только трое. Мы выходили иногда подышать на травку, и я помню, что я себя ловлю на мысли, что это я на небо. Я, Господи, пожалуйста, пускай это не кончается, пускай это тянется долго, эти дни, эти часы, пускай они будут бесконечные, и мне было жалко, что вот этот день, я не знаю, 12 августа, вот он уже близится к вечеру, вот у меня настолько, я говорю, вот это полно жизни, это когда ты каждую секунду, у тебя такая благодарность, ты живешь с открытым сердцем, потому что на твоих глазах совершается чудо. Я чувствовала, как радуются небеса, как это все вот возвращается.
Святой праведный Алексей Бурцурманский явно радовался.
Конечно, я поняла. Я поняла, что я угадала. Я угадала. Вот мне это именно подсказывал. До меня это как-то вот не сразу, как говорят, дошло, да? Слишком какое-то, а очень большое дело для меня. Мне не по плечу это совершенно. Вдруг я понимаю, что я угадала. Я как-то догадалась, слава Богу. Он меня как-то вразумил, что вот именно так и надо было. Вот так вот мы не умеем. Ну и что? Не умеем, но пытаемся. Отец Михаил Сторонкин, это он придумал. Он мне еще весной, когда еще ничего там не началось, он мне говорит, ну что, 21 сентября, в храмовый праздник, Рождества Пресвятой Богородицы. Будем служить литургию. Вот у меня перед глазами стоит этот кинозал, эта сцена, эти кабинетики. Какая литургия? Там ни одного алтаря, там ничего не... У нас ничего нету. У нас нет ни престола, ни жертвенника, ни... никакой алтарной утвари. Я еще на платформе начинания объявила сбор. Это есть такая платформа, где такие же, точно такие же, как я, люди. Такие же храмы, бедные, сельские, несчастные, такие же нищие батюшки, такие же простые люди, которые там своими руками, вот они там тоже просят. И вот я точно так же там в этом всеобщем, знаете, стоне таком многоголосном, у меня так же, как у других, а у нас кормыш, мы хотим служить первую литургию, у нас ничего нет. И вот там я именно на церковную утварь объявила сбор. И что вы думаете? Это тоже чудо. Пришли люди, стали жертвовать. И вот так вот капало-капало по копеечке, по копеечке, по копеечке. И мы купили абсолютно вот ровно то, что необходимо для служения литургии. Тоже прекрасная женщина Наталья объявилась, помощница просто пришла ко мне и говорит, я буду вам помогать. Тоже она сама покупала тоже дарохранительницу, купила прекрасную икону кардиотиса Матери Божьей для храма там. И тоже участвовала в это Софрино, мы вместе ездили, я тоже ничего не понимаю, я тоже ничего не умею. Вот здесь, в Москве, все это мы покупали, престол, жертвенник, Евангелие, апостол, вот все там, семисвешник. Отозвались несколько московских храмов и подмосковных. Иконы от папиного прихода, тоже очень много прекраснейших икон. И уникальную икону подарил отец Михаил Сторонкин. Древняя икона 18 века, времен основания храма, икона Рождества Пресвятой Богородицы. Огромная, прекрасная, красочная икона, которую он отдал в реставрацию. В общем, всем миром все это мы собирали, перевозили. На грузовике приезжал наш батюшка сюда, в Москву. Служили молебен сначала здесь с папой. Отправляли этот грузовик. Отец Михаил Сторонкин еще пожертвовал иконостас. И вот мы в пределе всех святых, в левом пределе, у нас такая там красота. Это все, кто помнит, что там было еще несколько месяцев назад, и когда они это вот увидели, как там все преобразилось. Да, еще к нам на помощь пришла Татьяна Михайловна Татанова, директор Дома Милосердия. Это дом-интернат для престарелых и инвалидов, который находится в Курмыше. Это огромный дом-интернат, где больше 100 подопечных. Это люди, самые ненужные люди, которые брошены на произвол судьбы, они никому не нужны, те, от кого отказались родственники, люди без ног, без рук, вот там колясочники, сидельцы, старики со страшными диагнозами, все вот самые, кто вот на краю жизни, знаете, и какой у них там порядок, как они там вообще все в любви живут, это отдельная вообще тема. Так вот, Татьяна Михайловна, помимо того, что она там подвиги совершает на своей территории, она еще и к нам пришла, созвала своих работников, у нее же целый штат мастера, рабочие, женщины мыли храм. Прямо у меня есть фотографии, они там целой толпой намывают храм. Рукодельницы шили какие-то потрясающие голубые, богородичного цвета, там какие-то покрывала, чтобы занавесить какие-то вот наши там. Понятно, там храм такой, он восстал просто из пепла. Застелили они все коврами. Трактористы выровняли землю. Мужики, работники Дом Милосердия, сварили новое крыльцо. В общем,
вдруг кто чем мог, тот там и...
Стоило мне уехать в августе, обливаясь слезами, мне пришлось все-таки уехать в Москву, потому что началась моя работа. Так на мое место пришла Татьяна Михайловна и стала там рулить. И там тоже какие-то совершенно фантастические перемены. Я только успевала смотреть на фотографии, которые все мне хором посылали. Успевала ахать и рыдать здесь, в Москве. Вот. А 21 сентября у нас случилась великая вот эта служба. Первое богослужение в 37-м закрыли храм, а в 19-м, через 82 года, первая литургия. Это не поддается вообще никаким словам. Это что-то какое-то было совершенно... Я находилась где-то на небе, потому что это невозможно вообще вот спокойно мне было переживать. Приехал мой папа, он сослужил отцу Дмитрию, нашему настоятелю. У нас было очень много гостей, паломников, весь Курмыш, все жители туда пришли, и все ночные литургии на утро. Это было какое-то всеобщее ликование, там все обрыдались и обрадовались, и обрыдались, да, и крестный ход, и, в общем, это все было совершенно чудесно. Но после 21 сентября, еще прошло несколько месяцев, все набирало только обороты, и все продолжалось, все шло только по нарастающей, потому что потом в Курмыш приехал владыка Силуан, епископ Лысковский и Лукаяновский. Он служил в Покровском храме, а храм Покровский стоит буквально в 70 метрах от нашего, Богородица Рождественского. Служил он там, но пришел в наш тоже храм и тоже там молился, и он тоже дивился этим всем переменам. Ну а потом мы продолжали трудиться. Ко мне еще присоединились прекрасные люди, молодые ребята. Они на все на это смотрели и пришли проситься. Говорят, возьмите нас к себе в бригаду, возьмите нас с собой. Можно мы тоже будем храм восстанавливать? Мы тоже хотим, сказали они. И вот у меня теперь мои, вот я с ними перезваниваюсь каждый день. Помимо Жени Палачев, он прям с самого начала, он там командир, вообще правая рука моя. Он на протяжении 13 лет восстанавливал храм в Диянове вдвоем с еще с одним совершенно удивительным человеком, который вот всего себя принес на возрождение храма. И вот они вдвоем, то есть у него уже был опыт восстановления храма. А вот теперь у нас еще есть Саша Кулаков, я прям хочу произнести их имена, Женя Афанасьев и Рустик Руслан Данилов, ему 19 лет, который тоже, он сам пришел, он говорит, возьмите меня к себе, пожалуйста, не прогоняйте, я тоже хочу тут работать. И вот сейчас вот я с ними рассталась, совершенно мы там вообще, мы уже теперь не можем уже друг без друга. Я наблюдала, как они работают, как они бегут, как они радуются к этим переменам прекрасным.
Вот так Господь дает, да, и помощников, и делает, если делаешь шаг, как говорят, делает несколько шагов навстречу. Удивительно, конечно, удивительно все, о чем вы рассказываете, Александрина. Просто это какая-то современная, ну, не сказка, конечно, но на быль тоже как-то мало походит. Но ведь вот как это важно, мы рассказываем все время о Курмыше, потому что это вот такой зримый пример, что так можно делать всюду. Не боясь начинать с Божьей помощью, и никогда ты не останешься, не посрамит Господь вот этого дерзновения.
Сейчас наступил тот момент, когда мы избавились от всех, абсолютно всех советских конструкций. Собственно, то, для чего мне нужны были вот эти вот мои ребята-помощники, и то, что нам разрешили делать реставраторы. Хочу оговориться, что мы не проявляли вообще никакого самоволия, своеволия. Это не мы решали, что нам делать. Мы все это время, все эти месяцы освобождали храм вот от этих перекрытий, построенных сельским клубом, для того, чтобы обеспечить доступ реставраторам к сводам, к окнам, к потолку. А потом, уже при мне, мы свалили этот потолок. Это очень сложно. Это очень сложно, потому что это была конструкция трехслойная. Там было три слоя досок. Между ними земля. Это, видимо, утеплитель методика такой. Какой-то утеплитель. Да-да. Мы понимали, что если мы просто возьмем и начнем бездумно это ломать, то эта вот вся грязь, она заполонит наш прекрасный храм. Поэтому мы вручную все это выгребали. Это второй этаж. Там никак нельзя, никакими тачками вывести это нельзя. То есть мы там проделали дырку в потолке, спускали в мешках. Этих мешков несколько сотен мы вынесли. Какие мы там находки у нас? У нас все это время мы находим какие-то вот эти вот весточки из прошлого. Мы находим какие-то монетки. У нас там уже целая коллекция. У нас есть монетка 1735 года. 1761 года. То есть это те монетки, которые были в ходу, когда храм закладывали.
От Евангелия, как частичка, да?
Да, у нас там застежка от Евангелия, у нас там кусочки резьбы от иконостаса. Много. Мы теперь знаем, какой был иконостас, в каком стиле он был сделан. И я хочу, очень хочу, тем более, что есть эти мастера, есть эти художники, тот же Саша Назаров и Женя тоже прекрасный резчик. Моя мечта сделать там иконостас по образцу вот того, в том же стиле, в каком он и был раньше, деревянный, резной, чтобы он был сделан руками курмышских жителей, так как это было раньше. Местные мастера делали свои храмы, они сами благоукрашали свои храмы. На каждом этапе как будто открываются разные слои времени. Вот сейчас, ломая эту советскую конструкцию, мы нашли газету 38-го года, потому что в 38-м году советские люди строили этот этаж. Мы нашли бутылки от водки с этикетками, где стоит штамп тоже 38-й год. Деньги тоже 38-й год, 45-й год, ордена. Мы нашли погоны, полковничьи погоны образца 14-го года. Каждый раз вот мы как будто снимаем какие-то вот эти вот слои времени. И он так открывается. И время, знаете, вот образ такой у меня в голове, что вот было это зло, да? Было это зло. И я уверена, что не все были злодеями. К сожалению, это было вот такое массовое умопомешательство такое, но мне очень жалко этих людей. Я все время о них думаю. Вот мы там работаем в храме, мы ломаем этот потолок, а я думаю об этих людях, которые это строили. И мне за них так страшно. Это все, они же уже шагнули туда, и они ничего не могут изменить. Перед ними же уже все открыто. Перед ними открылся весь ужас содеянного. Если они были в каком-то своем, как гипнотическое же воздействие это было, вот эта вся идеология, да, она же настолько чудовищная, что ни за что я не могу поверить в то, что человек в здравом уме может это принимать. То есть это абсолютно очевидно, что это было какое-то вот как гипноз, да, потому что это полный абсурд, то, и что страх. Делали. Да, и страх, и гипноз. Так вот сейчас же перед ними открылся этот ужас.
А покаяния там уже нет.
А они ничего не могут сделать, эти люди. За них надо молиться. И мне кажется, что если мы уничтожим последствия, то мы им тоже помогаем. Понимаете? Вот это я почему-то, я тут, у меня прямо... Мы же уничтожим, они сделали зло, но зла больше нет, если мы это вернем. Все, я готова это забыть. Я соглашаюсь это забыть. Я не хочу с ними считаться. Я не хочу мстить им. Я не хочу их ненавидеть. Я хочу ластиком стереть, бывшее сделать небывшим. Вообще об этом все христианство. На исповеди что происходит, когда человек кается? Он совершил гадость, а этой гадости, если он покаялся, ее не было. Ее не просто сейчас нет, а ее и не было. Это великое чудо, которое происходит в христианстве, в таинствах. С нами происходят чудеса. И мне кажется, что здесь тоже вот эта вот мысль, я ее нигде не читала об этом. Но мне почему-то это как-то так очевидно, что если мы не будем, не нужно на них злиться, не нужно их проклинать, этих людей.
И осуждать. И осуждать. Не знаю, как бы мы себя повели.
Они не ведали, мы ничего не понимаем. Откуда мы знаем, что было бы с нами? Мы ничего этого не знаем. И поэтому, ничего не зная, не надо судить их. А что мы можем зато? Мы зато знаем, что мы можем. Мы можем за них молиться, и мы можем уничтожить их злые дела. Дела-то злые были, это понятно. Можно осуждать поступки, да? Грехи можно осуждать. И если... Я и ребятам это говорю. Я говорю, ребята, там они иногда там что-то. Вот как они могли. Что за вообще? Я говорю, ребят, стоп. Я говорю, нет, уже мы это уничтожили. Нету этой перегородки, нету кочегарки в алтаре. Вместо кочегарки у нас алтарь. Вот, а в другом пределе у нас уже литургия. Мы служили литургию божественную уже. Мы уничтожили, нету этой сцены больше. Все, нужно за них молиться, у них больше нет никакой надежды. Кто за них еще будет молиться? Их только ненавидят. Вот эта энергия ненависти, зла. Я-то знаю, что времени-то нету, эпохи вот эти там сменилось. Мы там просто с ними не совпали во времени. На самом деле есть то место, где времени нет, где мы все в одном сосуществуем. И вот эта вот любовь, вы знаете, со злом надо бороться с любовью. Не отвечать злом на зло, да, вот там, анафема, проклянем их, заклеймим их имена, они там надругались над... Это мы тогда не будем ничем отличаться от тех, кто храмы разрушал. То есть они вот с ненавистью делали свою там новую эпоху, да, строили. И у нас сейчас новая эпоха, новая, хотим вернуть, да. Почему-то мне кажется, что нужно это простить их, этих людей. Мне кажется, что вот... тоже как-то небеса тоже возрадуются, вот, да, и у нас будет перспектива откроется шире, больше.
Очень важно, что вы об этом заговорили, Александрина, это еще важнее в духовном плане, конечно. Даже не то, что мы восстанавливаем храм, а то, что храм восстанавливает нас, это ведь вот даже важнее.
Да, это я вижу просто по людям, которые так потихонечку, осторожненько, некоторые вот начали там заглядывают, кто-то уже начинает, приходит вот ко мне в соцсети, там мне что-то какие-то слова говорят, но у людей медленно происходит вот эта перемена внутри, и это тоже, конечно, важно, потому что вообще-то, с другой стороны, я ужаснулась. Так у меня сначала было такое благостное представление. Вот это село, я там ходила, всех обнимала. Какие прекрасные люди. А потом, когда уже началось, вот у меня прям там, вот я стала плотно-плотно там жить и соприкасаться все больше и больше, я приблизилась при ближайшем рассмотрении, конечно. Это я не говорю о тех, кто со мной взаимодействовал и помогал, там Татьяна Михайловна и вот эти вот все прекрасные мои друзья. А вот общая масса, вообще, честно говоря, там такое болото. Там, вы знаете, пьянство, либо телевизор, пьянство, самоубийство. У них там кладбище молодых. Я ужаснулась. Я иду, и на меня смотрят молодые лица. Люди кончают собой там, потому что пустота жизни.
Да вот эти годы не прошли даром. Вот это вот то, что мы убили царя, разрушили великую державу, разрушили храмы, убивали священников. Вот это все нам и аукается, и долго еще будет, пока мы действительно не принесем плоды покаяния.
Да, если не храм, то нету смысла там. Там абсолютно нечего делать в этом Курмыше.
Это везде, не только вы там. Даже в Москве нечего делать, нет храма.
Вот если не вот какое-то дело, такое вот, знаете, воскресительное, созидательное. Это дело может быть любое, но если оно созидательное, да, если не оно, то тогда полное бессмыслица, полный бред. Зачем мы действительно, что там делать в этом Курмыше? Среди этих руин, где, особенно зимой, когда темнеет в 4 часа, и такая полная темнота, им только что там делать? Забываться, вот, значит, в этом алкоголизме, да? Или перед телевизором вот эти ток-шоу. Тупость вот. Это я тоже узнала. Сплетни там. Я к этому серьезно даже не отношусь. Но там уже про меня пошла молва. Вот чего это она? Знаете почему? Потому что люди не могут понять, как человек просто так, не имея никаких корыстных целей, что это она приехала-то к нам? Что это она из Москвы? Неспроста, тут дело нечисто. Что-то я слышала, отмывание денег. Они даже не знают, что это такое, а уже говорят там, деньги собирает, всех мужиков к себе к рукам прибрала, всех самых лучших охмурила. Вот. Но это все, это, конечно, слушайте, это, конечно, лукавый-то. Он как он злится.
Это самое меньшее, Александрина, из того, что...
Как я понимаю, как там он злится, как у него же уже все на мази было. Вы понимаете, он храм уничтожил уже, там он уже умер, храм.
И души
у
многие.
Него было все, ручки потирали они, уже это была окончательная смерть была. И вдруг что-то происходит, и вдруг тут такое вот. И, конечно, он нападает на людей вот таких неустойчивых, как бы у которых нет стержня внутри. И там, ой, такая приехала тут, вот там это уже началось, пошло. Вот, вы понимаете, я улыбаюсь, отец Михаил мне сказал, говорит, о, что-то поздно, я раньше ждал, говорит. Улыбаюсь, потому что для меня это, конечно, все. Это все, я знаю, что это тоже все изменится, и все...
Все это надо пережить.
Да, потому что дела говорят о себе сами. У них в Курмыше огромные перемены сейчас.
А, кстати, о делах. Вот чтобы они продолжались дальше, уже фонд святого праведного Алексея Бурцурманского имеет такую возможность объявить счет для поступления средств каким образом это можно сделать, если вот кто-то хочет поучаствовать. Может быть, летом даже вы сможете, ну, это почти не надо дожить, может быть, пригласить даже каких-то добровольцев на помощь.
Такую вот, понимаете, да, сейчас я немножко сама, я к этому уже привыкла, в прошлом году тоже была полная неизвестность. Сейчас у нас почему неизвестность? Потому что мы, вот то, что мы могли своими руками, своими силами делать под руководством наших архитекторов, это все мы сделали. Мы все сделали. Дальше настал другой этап. Дальше у нас должны быть специалисты, реставраторы уже. Мои ребята уже не могут своими руками, да, мы не можем взять и, например, заняться фасадом храма. Мы не можем. Скорее, подсобные рабочие, которые тоже очень были нужны.
Все должно быть профессионально, вот. Да.
Конечно, мы будем какое-то сейчас организовывать волонтерские движения. Вообще, не только возрождать храм, но и вообще там вокруг, там полно работы. Я хочу созвать вот какой-то, вообще устроить целый лагерь волонтеров, тем более, что я знаю, что такие люди есть. Я даже их понимаю. Даже я бы сама, скажем, если бы у меня была бы такая ситуация в жизни, да, вот свободное какое-то время, я бы сама поехала куда-нибудь, в какое-нибудь село, с удовольствием бы там пожила и с удовольствием бы поработала.
Какую-то просветительскую
нужно просто как-то...
Может, не обязательно руками.
Просветительскую миссию. Во-первых, у нас уже, мы хотим музей организовать в Курмыше, потому
там
что у нас...
Там школа ведь наверняка есть, да, Александр?
Там есть школа, там есть вот этот Дом Милосердия. Этим людям тоже нужно помогать. Меня позвали в попечительский совет, я теперь вхожу, этого Дома Милосердия. Уже есть у меня мысль снять фильм или какой-то хотя бы репортаж, потому что такого люди не знают, что у нас все говорят о том, в каком плачевном состоянии у нас наши старики, какие они все заброшенные, и везде сюжеты про то, какой позор, какие обшарпанные там эти, какое там везде там воровство, там я не знаю что, финансирование выделяют, а там преступление на преступление, и вот. А здесь все наоборот, это вообще утопия какая-то, этот Дом Милосердия. Вот это нужно снимать об этом фильмы, репортажи, и в том числе волонтеров этих, разного рода волонтеры, да, могут быть мужики-волонтеры, строители, которые там вокруг, вот эту территорию, нам нужно строить музей. Нашему фонду пожертвовали большой кусок земли, где стоят полуруинированные такие здания, но там много этих стен, там из этого можно что-то соорудить временно, может, какой-то паломнический дом, может, еще что-то. В общем, я, естественно, одна это все не могу, я зову на помощь, я прошу о любой помощи, советом, участием, кого-то там созвать, позвать, о нас написать, о нас снять видеосюжет. В любой форме, любая помощь нужна. Вот нужно, конечно, созывать помощников разного ранга, разного рода, и просто рабочие руки, и просто паломника. Просто приезжайте к нам. Уже стало их все больше и больше. Все девятся и рыдают, когда ходят по этим нашим храмам курмышским. К нам приезжали и из Дзержинска, это под Нижним Новгородом город. Из разных приходов уже приезжали люди, автобусы. Никого это не оставляет равнодушным. Просто паломники тоже, посмотрите, расскажите другим. У нас сейчас, знаете, как у меня ощущение, что я называю это тесный мир. Мир тесный, что мы все вот встречаемся на этой теме храм, Курмыш, люди из разных уголков не только нашей страны, а вообще нашего земного шара. К нам помогают люди из Франции, уже тоже за нас болеют.
Наши православные икумены, да?
Да, да. Мне там жертвы из Крыма, из Сибири, из Дальнего Востока. То есть я вот знаю уже, что охватила вот эта вот история, она охватила уже наш мир, вот нас, людей, и мы все рядышком на самом деле. Вот в этой любви, любовь соединяет, понимаете, как общая какая-то боль. Если у людей общая боль, значит, они сочувствуют, сорадуются и живут, разделяют эту судьбу. И грустные моменты, и радостные моменты. Мы вместе. Называется все это одним словом — любовь.
Вот он, смысл жизни, который многие что-то не знают, где он, как он, тоскуют, в депрессию впадают.
Счет, на самом деле, меня очень легко найти в интернете. Просто в Гугле можно набрать Александрина Вигелянская, и там в Фейсбуке есть страничка «Благотворительный фонд Святого Праведного Алексея». Там есть все данные, каким способом можно пожертвовать. У нас есть счет, но, наверное, вот этот счет, его долго диктовать. Но вот еще есть номер карточки, который я сейчас продиктую. Номер счета можно посмотреть вот на этой страничке. Я могу дать свой имейл. Я всегда отвечаю на все письма. Если кто-то захочет как-то откликнуться, у кого-то какие-то предложения, советы, я по-прежнему ни в чем не разбираюсь. Я по-прежнему ничего не понимаю. Какие-то люди, кто уже через это прошел, может быть, мой имейл vigilia@inbox.ru. Это мой имейл.
Первая буква — галочка «В».
Галочка «В». Владимир Игорь Григорий Игорь Леонид Игорь Александра. Вигилия. Как вот бдение, всеночное бдение. Моя фамилия Вигелянская, вот, чтобы легче было запомнить. И вот номер карточки я продиктую на всякий случай, потому что я знаю, что некоторые люди, они радуются, что они могут как-то пригодиться. Я раньше стеснялась, да, просить денег, а мне много-много людей сказали: Александрина, спасибо, что мы таким способом, мы не можем по-другому помочь, мы не можем к вам приехать, мы далеко живем, я старая, иначе у меня бессмысленная какая-то жизнь, а так у меня чувство, что я пригодилась, поэтому я перестала стесняться, поскольку я сама тоже жертвую на храм, и я знаю, что это радостное дело может быть, вот смотря как человек к этому относится. 5-3-3-6-6-9-0-1-5-5-8-3-4-5-1-0. Это номер карточки, на которую можно перечислить пожертвования на восстановление храма Рождества Пресвятой Богородицы, либо какие-то благотворительные дела фонда Святого Праведного Алексея Барцурманского. У нас там других дел тоже очень много. В Барцурманах тоже мы хотим, наконец, музей Святого Праведного Алексея. Он там уже построен, домик. Там нужно проводить электричество, и нужно его оборудовать внутри. То есть вот там только половина дела сделана. Помочь батюшке, отцу Андрею Смирнову, который, это его была идея, этот музей организовать. И Барцурманы находятся рядышком. Это 20 километров от Курмыша. Это все как бы в одном пространстве, это все рядом. Это все одно и то же. Это все одно и то же дело. Мы все, занимаясь вот этим делом возрождения и Курмыша, и храма, и в Барцурманах помогая, мы все в орбите Святого Праведного Алексия, и многие люди об этом знают. Как только человек начинает как-то в этом участвовать, даже не деньгами, даже не помощью, просто молитвой, просто своим сердцем, он попадает в эту чудесную орбиту. Много людей мне рассказывали, как они чувствуют помощь по молитвам Святого Праведного Алексия. У многих чудеса происходят. Попробуйте, и вы тоже будете мне об этом рассказывать.
Спаси, Господи, Александрина, святый праведный отче Алексей, моли Бога о нас. Сегодня в нашей студии была президент благотворительного фонда во имя святого праведного Алексея Барцурманского Александрина Вигелянская, преподаватель, писатель, сценарист, человек творчески одаренный. Мы всегда радуемся каждой встрече, тем более, что теперь у нас такая неисчерпаемая тема для того, чтобы узнать больше и приобщиться к этому великому делу. Спаси, Господи.
Спасибо вам большое.
Образ жизни. Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина. Недавно батюшка видела фильм о святом праведном Иоанне Кронштадтском, но удивительно, что там ему ставили в вину то, что вот он женился, и они оба с женой жили как брат с сестрой. Такой светский взгляд, зачем снимать фильм вот с такими установками?
Боже мой, какие... А, ну, это был православный фильм?
Да нет, конечно. Но ведь они же берутся снимать о православном святом, ну, взялся так уж... Зачем
так стань православным сначала. Это же, понимаете, стать православным сначала. А тогда нужно лет через 25, наверное, только приступить к такому фильму. Потому что, так, знаете, можно наснимать. Вот снял Лунгина «Остров». А потом вообще как? Что он сейчас говорит и что делает? Вот как мог неправославный человек снять такой фильм про, как святой подается, как бы, практически.
Ну, такой, да, блаженный, такой, уж во блаженный. Всяком случае.
Мы часто говорим, что вот все православные люди, все, это, которые идут за Христом, они святые, они избраны Богом. Но этот человек явно, он избран Богом, святой. Как мог человек, который не имеет отношения к церкви и вообще не понимает, что такое христианство, снимать фильм про христианского подвижника? И вообще про христианскую жизнь, вообще про дело спасения. Ведь там рассказывается о спасении его души, как он согрешил, потом как он каялся. Ему тогда нужно посмотреть, что такое вообще этот остров, сам по себе фильм. Потому что, знаете, так мы сначала очень всегда рады, когда кто-нибудь так вдруг про нас хорошее что-нибудь скажет, кто-нибудь такое неругательное, постарается с какой-то стороны осветить христианскую жизнь без всякой клеветы. Но это не факт, что это действительно настоящий христианский, духом этим все пронизаны эти вещи. Это, может быть, такая тонкая лесть, которая смутить может ум. И смотрел, как этот артист, который снялся в этом фильме, как он потом спектакль этот сделал. «Как я читал Исаака Сирина», по-моему, вот так вот. Ну, я так фрагмент как-то... Достаточно было там полминуты все это посмотреть. Просто невозможно. Ну, как вот человек...
Что с них взять? Вот актеры, вот лицедеи, батюшка?
Он учит, да, как учитель. Быть христианином.
А может, и не стоит смотреть
тогда? Не надо. Если эти люди не церковные, чужие, ну вот чужие. Есть свои, есть чужие. Для христианина это вообще, в принципе, это очень важно. И это должно стоять впереди всего вот отношения к каждому человеку. Вот кто он, во что он верит. А мы вообще на это внимание не обращаем. Бывает, что муж и жена прожили, как я помню, вот, отец Дмитрий Смирнов, то как-то еще такой пример приводил, что умер муж, а жена спрашивает, я не знаю, крещеный он или не крещеный, что делать теперь? Он говорит, как это? Это как же это? Прожить всю жизнь рядом с человеком и даже не знать, крещеный или не крещеный? Такой человек, вот как эта жена, вот, он наверняка, она считает себя верующей, православной. Ну и что же это такое за вера и за православие, которая вообще не интересуется душой самого близкого к тебе человека? Значит, ты своей-то душой вообще интересуешься? Вообще ты душу свою-то вообще чувствуешь? Нет. Так же и здесь то же самое. Эти режиссеры, они наверняка все крещенные, верующие, считают себя христиане. Да, но уж, конечно же, когда они умрут, конечно, их родственники привезут отпевать. Я уж не говорю о том, что все Пасхи, конечно, ну, разумеется, там, если не они сами, то их жены или там ближние, они, конечно, придут, яички, куличики посветят, понимаете? Все у них, все чин-чинарем, знаете такое слово? А на самом деле, ну, я не знаю, ну, пускай, ну, а что нам до этого фильма? Совершенно не имеет никакого значения, что они там сняли про Иоанна Кронштадтского. Мы должны знать Священное Писание. Что там написано о воспитании детей? Об отношении друг к другу супругов. Ну, вот так и жить. И все. И больше не задавать никаких вопросов. Это вот можно или это нельзя? Ну, там что сказано? Ну, посмотри. Вот там как сказано, так и живи. И здесь то же самое. Здесь, если что-то благословено Богом, значит, должны принять это. Святой праведный Иоанн Кронштадтский, он своей жизнью доказал и своими трудами, своим служением, своими чудесами, который он совершал при жизни и после смерти своей, он доказал, что он был с Богом, что он был благословлен Богом на свое служение. И как он это свое служение проводил, как он распорядился своей жизнью, своей личной жизнью в том числе, это его дело. Он имел на это право. То есть мы теперь видим, что он имел на это право. Потому что при жизни, действительно, там была действительно очень неприятная ситуация. И жена его пошла жаловаться. Когда выяснилось, что он с ней близости не желает иметь, его вызывали. Но в конце концов оставили его в покое. Поступать так, как он считает нужным. Видимо, что-то было открыто. Его епископ, который разрешил ему так жить. Видимо, что-то было открыто. Так что, когда мы видим такую жизнь, а что нам вообще в этом смущаться от этого? Что, мы хотим так же жить своими женами, что ли? Да вовсе нет. Ну, а что нам смущаться тогда? Мы наоборот, там часто, нам одной жены не хватает, бывает. И все, и продолжаем называть себя христианами.
Да вот. Просто искали, наверное, чем святого человека, хоть чем-то вот.
Конечно, разумеется, да. И это вот эта клевета, да, он вот и возвращается к тому, с чего начал, вот насчет Иоанна Кронштадтского, что при жизни его, он вот такие вот шипы встречал от, из многих сторон, и после смерти своей тем более, а, простите, после 70 лет советской власти, чтобы от многих сторон тоже не появлялись эти вот хуления в его адрес, это даже было бы странно очень. Достаточно у нас вообще чудо такого удивительного, пускай они на это ответят, как эта советская власть не разорила усыпальницу Иоанна Кронштадтского, своего врага, который был неоднократно при своей жизни, он проповеди говорил насчет революционеров, насчет этой интеллигенции, которая смущает народ, насчет Льва Толстого, и его мощи, его тело, оно совершенно покоилось на том месте, где он был при жизни, он был положен, и ни советская власть не осмелилась тронуть его пальцем. Вот это великое чудо. Вот пускай они объяснят, как это могло так случиться, сколько было мощей разорено, сколько было надгробий всяких святых людей, благочестивых, патриотов Родины нашей православной, сколько было уничтожено. А Иоанна Кронштадтского не посмели тронуть. Вот, дорогие братья и сестры, вот о чем мы можем подумать. Потому что вообще-то Господь все праздники нам дает не для того, чтобы мы упивались и объедались. Да даже, простите, и Пасха. Ну что же, пожалуйста, теперь можно есть. Ну что же, мы теперь сядем и от пуза наедимся в этом празднике? Конечно же, нет. Нужно только благочестиво отпраздновать великие праздники. Отпраздновать кротко, скажем даже так. Просто кротко, тихо, спокойно, благочестиво, без всякого объедания, опивства. И мы поймем, и должны понимать, братья и сестры, что вот как Иоанн Кронштадтский в свое время совершенно жил благочестивой жизнью и был неоднократно уязвляем своими врагами, и мы также, и ничего особенного. Если нас уязвляют со всех сторон, да бывает, что и ближние наши, и бывает и там, на работе, и где угодно. Но каждый знает свою жизнь же, Господи, мы же никто не останемся без всяких препятствий и поношений. Это не должно нас смущать. Не должно смущать, а наоборот, как думали ветхозаветные люди, как апостолы, удивились ужасно, когда Господь сказал, что как трудно богатому войти в Царство Небесное. Ну, потому что было такое общее мнение, что, ну, если уж так вот человек жертвует, там, эти баранов, овец, там, Бог знает что, ничего не жалеет для храма, он состояние отдает в копилку в эту храмовую, то, ну, вот он уж, конечно же, он в Царстве Небесном и будет. Но Господь сказал, что наоборот. Так что один жертвует ради собственного удовольствия, тщеславия, жертвует свои деньги. Другой отдает на это свои таланты. Что он там расписывает, он может и деньги не брать. А зачем ему деньги? Ему приятно, кстати, он себя уважать начинает за это, то, что он. Бывает так. Я не хочу сказать, там, что это, ну, вот обычное дело. Но просто это же я говорю о том, что мы, каждый из нас, должен думать, да ради чего мы делаем то-то и то-то. А ради чего мы ставим свечки в храме? Один мой алтарник, он говорил, что без конца он, что свечки дорогие. Свечки дорогие. Из чего он исходил? Не из-за того, что там бабушкам там будет трудно, а из-за того, что он сам, он хочет, он хотел обязательно поставить в храме там 15 свечей, 15. А свечки были такие, какой он хотел поставить, там, скажем, там по 10 рублей. Это было для него дорого. Я ему говорил, что, ну, поставь, зачем тебе по 10 рублей, поставь 15 самых маленьких свечек, Господь это примет, тут если тебе нет. Ему хотелось видеть своими глазами его свечи толстые, хорошие, которые стоят на 15 подсвечниках. Ну, и человек из-за этого осуждал настоятеля, осуждал вообще порядки в церкви, ну, и так далее. Ну, и ради чего это, зачем это нужно вообще, в свечки все есть?
Сплошь и рядом, что можно услышать, да, к сожалению, конечно, даже от верующих.
Да, а я поэтому и говорю, потому что, ну, извините, если уж мой собственный алтарник, который в моем храме, который у меня исповедуется и причащается, вот так вот рассуждал, то, что тоже от людей, которые знают о церкви только по газетам и вообще по всяким скандальным публикациям, что от них требовать? Конечно, им что скажут враг церкви, они то обязательно сразу и послушают, потому что там нужно приходить, там и исповедоваться, там выворачивать себя наизнанку, понимаете, все эти грехи свои выкладывать, а это не всякому по душе и просто по силам, по душевному ситуации. А вот когда им говорят, что да, они вот там вот все это дорого, все, такой человек очень, ну, охотно этому верит. И очень много таких, потому что душа человека, она слабая, и человек боится. А бесы тут как тут. Они говорят, да, конечно, конечно, не надо туда. Они там жадные, они воруют, они там и это, понимаете, зачем туда ходить? У тебя Бог в душе есть? Ну, есть. Ну, все, с тобой в порядке.
Многие возмущаются. Какой я раб Божий? Я свободный человек, почему я раб?
Люди что-то такое слышали, что-то такое там про Ветхий Завет, про то, что там рабы все, вот они не признают добра, любви. Знаете, как вот помню, когда говорили вот о людях неправославных, которые стоят в своих заблуждениях, называли их еретиками. И вот это вот обязательно вызывало такое возмущение у многих. Почему такие злые? Что кроме вас все, вот, значит, еретики, а вы одни правильно верите. Ну, вот так вот. То есть, как только мы начинаем говорить о том, что церковь — это ведь не только вот та любовь, которую мы сейчас понимаем, любовь, которая не знает границ, не знает закона, потому что ветру и орлу и сердцу девы нет закона, понимаете, нет закона, да. Действительно, любви закона нет. И ты любишь человека неизвестно, ты сам не знаешь почему. Вот Бог вложил тебе любовь в сердце, и ты начинаешь этого человека любить больше, чем, скажем, других. Или как, ну, не знаю, это уже высшая такая вот христианская любовь, которой мы призваны, что любить всякого человека. Вот тебе Бог, скажем, одного человека Бог вложил, это другому еще не вложил. Наверное, душа не такова, чтобы такую любовь вместить в свое сердце. Действительно, здесь закона нет, но любовь предполагает упорядочивание жизни, упорядочивание. Поэтому мы знаем, что есть церковь, а есть то, что не церковь. Есть то, что грех, а есть то, что не грех, а следование заповеди Божией. То, что можно, и то, что нельзя. Вот опять вернуться к этому вопросу о грехе. Есть такое слово, которое говорит о том, что полюби и делай все, что хочешь. Полюби. Но попробуй полюби. Это такая тяжесть, и не всякий человек может понести, потому что для этого должно быть сердце чистое, чистое. Если ты действительно полюбил, действительно, ты можешь делать все, что угодно. Но только потому, что в твоем сердце ничего злого, ничего дурного, ничего противного закону Божию нет, потому что в ней любовь. А то сердце, в которое любовь, оно действительно, оно живет в Боге и может делать в этом мире все, что оно посчитает необходимым. Ну, кстати, вот смотрите, сколько мы знаем истории с юродивыми. Как много они делали удивительно странных и, казалось бы, совершенно нелогичных, даже неблагочестивых вещей некоторые юродивые делали. Но потом, оказывалось, люди видели, что это имело определенный смысл, совершенно укладывающийся в любовь Божию к каждому человеку. То есть этот святой человек, он предупреждал других людей об опасности самыми странными, казалось бы, вещами, или помогал им, но то же самое странными вещами, какими-то, которые близкостоящим были непонятны. Только потом люди понимали, зачем юродиво это делал, что он хотел сказать, о чем предупредить, какую беду он отвел от человека. Так что вот, понимаете, все может делать верующее сердце, которое живет в любви, но оно никогда не сделает того, что не согласно с заповедями Божьими. Никогда. Оно просто не сможет этого сделать. Оно вот так вот живет в атмосфере этой любви, в духе любви Божьей. А все наши слова к современным обществам, которые живет вот в духе противном Господу, вне христианских, вне Христа живет, они извращаются, эти слова. И понятия извращаются. Например, говорим «любовь», «любовь». Наверное, никогда столько не говорилось о любви, как в наше время. Но это понятие о любви, вот о том, что говорится в современном обществе, как оно понимается, оно совершенно не христианское, мы это знаем. Под любовью просто подразумевается распущенность. Распущенность и жизнь, противная Божьим заповедям. Мы говорим о справедливости. Например, и никогда так действительно раньше так много не говорилось о справедливости, но справедливости мы убиваем друг друга из-за понимаемой нами справедливости, нами, как мы хотим ее понимать, мы убиваем друг друга, портим жизнь друг другу, и вообще мы противостоим Христу этим понятиям справедливости. И так со всеми. И так со всеми словами, со всеми понятиями, казалось бы, очень такими хорошими, благочестивыми.
То есть подмена просто происходит, да. Такая реальная,
подмениваем, да? Подмена заповеди Божией заповедями человеческими, законами человеческими. И все это называется такими обычными, очень знакомыми словами. Но это же дело не в словах, а дело в том, что в наших душах. Опять вспомнить нашу сейчас историю, только что прошедшую, всего этого вот с 20 века, когда больше говорилось о справедливости, как не в это время, особенно социальная справедливость, там всякая другая, но никогда не было такого насилия, такой несправедливости никогда не было, как в это время. И что толку, что об этом так много говорилось, но все было же совершенно реально, страна была другая совсем. И столько крови, сколько пролилось во имя этой справедливости, никогда этого не было.
О правах человека, как много сейчас говорится, а на самом деле...
Вообще о правах в Евангелии нигде не говорится. Везде говорится только об обязанностях, которые человек имеет перед Богом и перед ближними. Они скрепляют общество, они скрепляют семьи, они спасают души. Спасают душу человека, который старается выполнить свои обязанности, ну, так, как он может, как по силам ему. Но если речь заходит о правах, они общество разрушают, они разрушают семьи, о правах детей.
Да, я, знаете, от внука услышала недавно, я ему говорю, все, телефон убирай. Почему? У меня есть право. И я поняла, что это откуда-то уже принесено. Плоды просвещения.
А родители-то его, они верующие люди?
Хотелось бы верить, батюшка. Насколько они верующие, один Господь знает.
Вот понимаете, какая вещь. Сейчас даже и люди церковные не понимают вот опасности вот этого всего. То, что навигается на нас, то, чему наших детей учат, они не понимают. И как бы не обращают внимания на это. А на это надо было обратить как раз очень какое-то такое особое внимание. Потому что если человек начинает говорить о своих правах в 10 лет, как вы говорите, он может исправиться со временем, воспитанием и жизнью, может быть, своим собственным размышлением, и Бог ему может вложить в душу правильное отношение к жизни.
Ну, попытались вообще ему объяснить.
Но понимаете...
не разовый такой.
Да, вот видите, какая вещь. Здесь вот какой-то этот камешек, который положен вот в душу человека, он может разрастись потом, несмотря на все воспитание. И во всяком случае, при совершенно православном воспитании детей, как когда не было такого слова даже, не было понятия такого. И то это было очень трудно, и многие, там мы знаем, что как поговорка «в семье не без урода», воспитываются все дети одинаково в страхе Божьем, знают закон Божий, причащаются, исповедуются и слушаются родители, а вдруг один из них или там, получается вдруг какой-то урод почему-то, отрезанный ломоть от семьи. Идет против того, что ему говорили родители и все общество верующее, христианское. Вот и так бывало. Но если уже наше общество уже не христианское, а в семье нашем нет вот этого, то есть вот туда попадают вот эти вот семена.
Плевелы, скорее.
Да. Дьявол, да, сеет, вот, то это очень трудно потом будет исправлять, и просто страданиями много может обернуться какими-то в жизни, страданиями, неустройством жизненным, семейным.
Ну, да, православные люди все знают, мы вот наше поколение как раз часто обмениваемся впечатлениями, опытом о том, что как только дети, хорошие церковные дети, идут в школу, достигают отрочества, тут и начинаются проблемы, потому что они начинают, ну не все, конечно, слава Богу, это тоже степень вот воцерковленности, вы правы, и родителей, и детей, но многие начинают говорить, а почему вот этим можно, а мне нельзя, почему там живут так, а я должен жить иначе.
Да, да, да.
И это бывает очень сложно ребенку. Ну, то есть не сложно, конечно, но принять ему это непросто. Объяснить-то можно. Принять в душе такой еще незрелой. Даже и взрослые-то мы порой этим грешим.
Ну да. Если дети прямо с рождения, и даже до рождения, как раньше, понимаете, когда мать причащалась телом и кровью Христовых, уже ребенок причащается, через ее кровь причащался, и он слышал молитвы, которые она читает над его кроватью или рядом там в комнате. И он слышал эти молитвы, и душа чувствовала, как душа матери молится и как она соединяется с Господом. Это одно дело. Это да. Вот эта вот вся благодатная, удобренная почва, она для Слова Божия, она очень благоприятна. И если туда что-то попадает постороннее, можно легче все это оттуда удалить. А если этого не было, если это вот такое каменистое, и родители к этому не имели отношения, а только так, знаете, как вот приходит, ну, на Пасху, на Рождество, там, на праздники, то березки, то кулички, то еще чего, понимаете, вот свечку поставить, там, молебен послужить. А молитв в доме нет, и в душе человека, если нет молитвы, то... Эта почва, она очень удобна для всяких бесовских этих произрастаний. И оттуда очень трудно все это выкорчевать. А иногда бывает, что человек тоже, как же родитель, а еще может еще хуже. Ну, не приходит он в храм и все. Я говорю, почему дети сейчас часто очень, 13, 14, 15 лет, они перестают ходить в храм, но просто потому, что они не знают, зачем им ходить сюда. Они не научены своими родителями молитве. Я как-то в храме в проповеди сказал о том, что вот у нас там в уголке там сидят дети, там и калякают, там рисуют всякие рисуночки, понимаете, в это, пока родители стоят молиться. Вот, а потом подошло время причастия, их берут там за ручку, ставят перед амвоном, и, значит, они причащаются. Да, они причащаются, но навыка молитвы-то у них нет. Их не научают тому, что самое главное, это же, понимаете, вот вспомните, мы же знаем, что храм Божий, он домом молитвы наречется, дом Божий, домом молитвы, не сказано причастие, между прочим. Вот как хочешь, вот так и понимай, а вот домом молитвы, самое главное здесь молитва, ты можешь не причащаться. Может, тебя отлучили от причастия по какому-то твоему греху, но ты приходишь и молишься, все равно ты здесь стоишь, ты просишь у Господа простить грехи. И маленький ребенок, он должен учиться просить Господа, просить и получать оставление грехов. А если нет, то вот он там сидит, калякает. Я как-то сказал, что вот они сейчас сидят там и рисуют, а ведь немножко вырастут. И что делать? Что делать? Они не приучены к молитве. Ну, значит, там надо, нам, наверное, будет эти самые телефончики разложить, чтобы они в телефончики играли. А потом компьютерчики вырастут, там будет у них 17-20 лет. Пускай в компьютерами занимаются в углу. А потом, ну, придется столы для домино поставить. Ну, а что же делать,
матушка? Им трудно маленьким-то всю службу все равно. Надо же какие-то послабления.
Им я трудно. Знаю, да, я это знаю. Но, понимаете, кстати, это говорил не для того, чтобы там обвинить там, монастырь или кто-то, кого это устроил. Потому что это не только в монастыре, не только у нас, это везде. То есть это так положено в наше время. Действительно, а положено почему? Я же говорил тем людям, которые стоят здесь, вот, слушают то, что я говорю. Вот это следствие вашего воспитания детей. Это показывает, что вы дома не молитесь. Если бы вы дома молились и молились бы вместе с вашими детьми, они бы понимали, что такое молитва. И мы здесь, они бы видели смысл вот нахождения в храме, что пришли вот теперь помолиться вместе с мамой здесь или с папой. Понимаете? Но если этого нет, им трудно, я понимаю, что трудно. Но это дело родителей, как раньше. А, кстати, как было положено, как стояли в храме люди? Впереди стояли маленькие, потом постарше дети, потом еще постарше. А старики стояли там, в самом далеке, и смотрели, кто как себя ведет. То есть это навык, которому нужно обучать. Терпение выстоять, потому что надо, хотя бы так, вот надо выстоять. Одновременно еще приучать к молитве, и человеку будет, сначала будет трудно, потом будет легче. Кстати, мы с матушкой, когда вот были на отпевании отца Кирилла, архимандрит, мы стояли там, по-моему, часа два, если не больше. Мы ждали, Троица Сергия в Лавре, мы стояли в храме, долго очень стояли, ждали. И там было несколько семей с детьми. Я просто был поражен. И вообще мы вот с матушкой смотрели, я никакого не видел. Дети совершенно тихо, спокойно. Кто сидел, кто стоял рядом с своими папой и мамой. Никто не кричал. Никто не говорил, я устал, хочу домой. Это причем маленькие дети, 5 лет, даже там поменьше кто-то был. Я уж не говорю про то, что там 7, 8, 9 лет там были. Совершенно была тишина, покой вообще. Это просто навык, которому эти родители их вот обучили. Они знают, как нужно воспитывать детей. Знают, в чем состоит смысл жизни христианской. Таково качество главное для человека, чтобы ему не погибнуть, чтобы ему вытерпеть все то, что дает ему вытерпеть Господь. Посылает ему все искушения вытерпеть, все болезни. Ну, сказано, что в терпении вашем стяжите души ваши. Это же Господь сказал. Это же не выдумки, как сейчас говорят часто, это, знаете, там, наносное, это все там, тот святой сказал, это святой сказал. Сейчас что? Это все наносное, все это человеческое. В Евангелии этого нет, ну и все. Значит, чего там? А, ну, это сказал Господь, в терпении вашем. А чего же мы не хотим терпеть? Чего же мы не учим терпению наших детей?
В студии «Радио Радонеж» был протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря села Деденево Дмитровского района. Очередная передача выйдет в эфир следующий вторник в это же время.